«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Парламент Крыма назначил референдум о расширении полномочий автономии на 25 мая. А завтра в Ростове-на-Дону состоится пресс-конференция отставного президента Украины Виктора Януковича, который получил политическое убежище в России, как сегодня об этом сообщили в Кремле. А что же считать главной задачей нового правительства Украины? И об этом мы будем говорить с Федором Давыдовичем Шаломом-Ковидяевым, бывшим первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации. Он гость нашей студии. Добрый вечер, Федор Давыдович.
Вадимович, я только.
Федор Вадимович, да, давно не виделись. Как вы считаете, во-первых, как вы оцениваете состав нового кабинета?
Ну, видите, мне кажется, что для того уровня задач, который стоит перед Украиной, этот кабинет, наверное, не очень подходит, потому что страна действительно находится на краю пропасти экономической. В общем, совершенно не исключен дефолт, суверенный вот буквально на днях, а может быть и раньше. Потому что когда возникла все та же самая цифра 20 миллиардов евро, которые нужны Украине, да, мы можем с вами вспомнить, что примерно о той же самой сумме мы говорили почти 3 месяца тому назад. Да? Майдан только-только еще встал, да? Только-только еще начались первые протесты. Мы уже говорили о том, что цена вопроса подписания соглашения с Европейским Союзом была 20 миллиардов евро. И это, в общем, то, что Украине было нужно. Да? Эти деньги нужны вот просто срочно. Они нужны, на самом деле, вчера. Никто их не собирается Украине давать. После образования правительства пообещал $1 миллиард, при этом, а не евро, Белый дом. Миллиард евро обещает Европейский Союз, но после того, как будет заключено соглашение с МВФ. Как заключается соглашение с МВФ, мы знаем. Это совершенно не краткий процесс. Россия никаких денег давать не будет, это совершенно очевидно, потому что это после того, как было принято решение, ущемляющее права русских на Украине, я имею в виду язык, это для нас неприемлемо, и целый ряд других решений, которые были приняты тоже в связи с этим, абсолютно неприемлемо, то есть для нас условием является отказ от этих решений, то есть восстановление действия определенного количества законов, которые были отменены, вот действующие, ныне действующие рады. Поэтому я, честно говоря, не вижу, каким образом Украина будет выходить из этого страшного прорыва. И тут, конечно, должны в составе правительства находиться люди, которые пришли с Майдана. Какими бы, может быть, они там искренними патриотами и убежденными людьми не были, сколько люди, умеющие работать, во-первых, в тяжелейших условиях, во-вторых, знающие, что им надо делать. Вот в этом смысле у меня есть определенные сомнения по поводу этого состава.
У нас на прямой телефонной связи из Киева Тарас Черновил, депутат Верховной Рады Украины. Добрый вечер, Тарас Вячеславович. Вот наш гость считает, что пропорция профессионалов и людей, пришедших с Майдана, должна быть эффективной и равноценной. Как на самом деле вот обстоит дело в новом правительстве Украины? Вам слово, Тарас Вячеславович.
Здравствуйте. Ну, очень плохая слышимость от меня, но в любом случае, поскольку идет речь о правительстве, хорошо, что оно создано. Дело в том, что и так затянули. Ну, в такой ситуации, которая сегодня Украина, когда все на надрыве, плюс фактор Крыма, плюс очень тяжелая экономическая ситуация, правительство нужно было создавать техническое еще в воскресенье прошлое. Но увы, так как всегда, пошли некоторые торги, начались притягивания каната, но, как на мой взгляд, победила определенная логика общественности. И это хорошо, потому что политические силы у нас все-таки как бы там не было, все вышли с шинели Кучмы и прошли школу Януковича, и общественность тут все-таки внесла очень большую коррективу. Основные политические лидеры сегодня остерегаются, боятся Майдана. Кто-то искренне ему сопереживал, кто-то принял участие, кто-то должен просто учитывать, но в правительстве очень большое представительство именно общественных организаций, довольно честных и хорошо профессиональных людей, плюс тот политический компонент, который есть, он, возможно, не совсем чистый, но в любом случае ему придется уже играть на принципах, которые задаются общественности. Главная проблема Украины – это все-таки проблема коррупции, разворовывания, которые превышали в несколько раз официальный объем государственного бюджета. По составу этого правительства, когда смотрим, мы видим, что оно может именно эти проблемы решать. Остается несколько проблем других. Это первое. Это все-таки прерывная финансовая помощь, без которой сейчас немного стабилизирует ситуацию. Она нужна буквально сейчас. Дальше можно уже посчитывать, будет ли она должна больше или меньше, удастся ли мобилизировать внутренние ресурсы. Ну и судя по тому, что сначала следующей неделе у нас будет работать Международный валютный фонд, который ожидал того времени, когда начнут работать новое правительство. С этой проблемой мы справимся. Проблемы внутри государства, мне кажется, решились на основные проблемы. Намного быстрее, чем этого ожидалось. То, что Янукович перешел грани крови, что он сделал преступление против человечности, и все понимают, что это делать по его прямым указаниям, оно поставило ту грань, после которой даже самые откровенные его приверженцы от него отреклись. Сегодня практически, будь это в Крыму, на Донбассе, в Харькове, те же очень пророссийские такие лидеры, Добкин и Кернес, тоже все заявили, что они не признают больше Януковича президентом, и практически вся вертикаль власти признала новую власть. То есть в данной ситуации происходит довольно быстро этот процесс. Некоторая проблема еще есть хаоса, поскольку и в новом правительстве именно силовой блок, который, казалось бы, такой мощный, даже первый вице-премьер по силовым вопросам Виталий Ерема, но он очень проседает. Он оказался весьма и весьма не готов к этой ситуации, которая была не только дело везде идет о расследовании, о поиске вот этих преступников, которые организовали стрельбу снайперов по людях, но и наведение элементарного порядка. Ну, нужно понимать, как после любой революции, а в Украине все-таки после этой крови страшной, это можно считать уже не бархатной, а реальной революцией. И появляется определенный момент хаоса, люди, которые под видом самообороны Майдана начинают заниматься весьма и весьма нечистоплотными делами. Да. Это не идет речь о каком-то там массовом мародерстве, но все-таки вот это самоуправство, которое появляется, его нужно очень быстро пресекать, чтобы возобновилось управление в стране.
Спасибо, Тарас Вячеславович. Давайте дадим слово Владимиру Притуле, журналисту из Крыма и политологу. Добрый вечер, Владимир. Какова сейчас обстановка на полуострове?
Добрый вечер. Ситуация достаточно напряженная. Я не скажу, что она очень острая и опасная. Напряжение чувствуется. Я прямо сейчас не могу сказать, уже закончилась сессия или нет, но еще полчаса назад депутаты крымского парламента пытались формировать свое новое правительство. Где-то час назад стало известно, что крымский парламент под дулами автоматов людей, которые захватили сегодня утром здание парламента и правительство Крыма, проголосовали за проведение 25 мая, в день, когда будут в Украине проводиться президентские выборы, проголосовали за проведение референдума. Референдум с вопросом о государственной самостоятельности Крыма. Формально он звучит так. Вы за государственную самостоятельность Автономной Республики Крым в составе Украины на основе договоров и соглашений. Но это приблизительно то же, что Конституция 1992 года, отмененная, сейчас не действующая, которая предполагала, что Крым фактически как государство входит в состав Украины, делегируя ей только вопросы безопасности и внешних отношений. Кроме того, депутаты сегодня отправили в отставку правительство Крыма, правительство, которое возглавлял Донецкий человек Януковича, Анатолий Могилев. Но Анатолий Могилев 2 дня назад признал новую власть и вчера, и позавчера говорил о том, что сейчас очень важно поддержать стабильность в Крыму. Но стабильность нарушена, поскольку сегодня утром, я уже сказал, захвачены были правительственные здания. Более того, стало известно, что неизвестные вооруженные люди огнестрельным оружием, стрелковым оружием, автоматическим, пулеметами выставили посты на въездах в Крым, на Чангаре и на Перекопе, перекрыли, проверяют машины. Все они в одежде, в форме, в форменной одежде «Беркута». Есть и так называемые самооборонцы. На Чангаре также недалеко от этого переезда этого КПП стоит несколько автомобилей с российскими номерами. Много свидетелей, что это российские военные автомобили, грузовики. Ну а на окраинах Симферополя были замечены БТРы в селе Укромное, это недалеко от международного аэропорта, недалеко от воинской части российской аэродрома в Гвардейском. И на въезде из Севастополя в Чистеньком. Потом, после того, как эта информация стала известна журналистам, и они это увидели, появились представители военной автоинспекции Украины, а также местные жители, местные головы сельские, потребовали, чтобы российские военные покинули территорию этих сел. И они вернулись в свои части. Сейчас российских военных нет, но в центре Симферополя достаточно много пророссийских активистов, казаков, выстроились они вот перед крымским парламентом, по разным оценкам от 2 до 4 тысяч, количество постоянно меняется, то увеличивается, то уменьшается, сначала уменьшилось, вот когда люди начали идти с работы, немного увеличилось, сейчас мне вот сообщали мои коллеги-журналисты, опять немного уменьшилось, но выстроились, например, эти отряды самообороны, сказали, их представители построили 11 рот, в каждой роте более 100 человек, то есть приблизительно где-то 1000-1500 человек. Это дисциплинированные, достаточно вооружены пока палками, битами, хотя говорят, что у них есть и огнестрелы, и есть и пневматическое оружие. Но сейчас они этого не демонстрировали. Видно было, что достаточно много людей выпивших, приехали много из регионов, пришли и приехали сразу с едой, там, закуской, в парке расположились. Но, в принципе, дисциплина, никаких провокаций, никаких эксцессов. Все достаточно так четко. В то же время весь центр города оцеплен. Милиции не очень много. Милиция стоит без оружия и без специального какого-то... специальных каких-то вещей. И они, например, когда подошли пророссийские активисты к оцепленному парламенту крымскому, то милиция просто пропустила их, чтобы они подошли, хотя подход был запрещен. И сейчас вот там идет, продолжался в течение полудня митинг. Транспорт в центре города не ходит, общественный транспорт не ходит, перекрыто движение всего транспорта. Людей было достаточно мало сегодня. Банковские учреждения переведены в эти дни на сокращенный режим работы. Сегодня было полностью прекращено сообщение Симферополя с другими городами Крыма. Автобусное сообщение имеется в виду, троллейбусное остановлено на Ялту. Кроме того, остановлено до особого распоряжения движение паромной пароправы между Керчью и Кубанью. Появлялись сообщения о том, что со стороны как раз Кубани до закрытия паромной переправы прибывали сюда несколько автобусов с людьми, одетыми в камуфляжную форму. Но предполагают, что это казаки из Кубани или с российской стороны.
Спасибо, много, Владимир.
Но в этом случае несколько автобусов сообщили. Да.
Спасибо, да, Владимир. Федор Вадимович, как вы считаете, должна ли Россия подтвердить свое твердое намерение не вмешиваться в дела Украины, потому что масса подозрений в адрес Кремля сейчас в подготовке вторжения?
Ну вот смотрите, тут в том, что мы с вами услышали, от корреспондента Притулы, да?
Да, Владимир Притулы.
Владимира Притулы из Крыма, да? Прозвучала вот такая информация о том, что под дулами автоматов проголосовал парламент за те или иные решения. Ну, в общем, когда вы под дулами автоматов заставляете голосовать Верховную Раду, то есть парламент государства всего, то надо, по крайней мере, подозревать, что такое же может произойти и в других местах. Поэтому, знаете, как есть поговорка, снявший голову, по волосам не плачут. Да? То есть вот сотворили такое в Киеве, теперь нечего печаловаться по поводу того, что аналогичные вещи происходят в Крыму. Хотя меня вообще вся эта ситуация не радует. Просто вся, целиком не радует. Потому что я считаю, что решения должны приниматься без угрозы насилия. Где бы то ни было. Когда вы видите людей непонятных, явно не принадлежащих к тем подразделениям, на БМРД, которых они разъезжают по Киеву, да, то есть БМРД тоже боевые машины бронированные, да, то естественно, что такие же бронированные машины, может быть, не БМРД, там, а БМП или БТР могут появиться и в других местах. Поэтому, опять же, к сожалению, все это следует вот этой же самой логике, такой революционной. В этом смысле я хочу напомнить, вот я сегодня принес то, что называется черчиллизмы, да, Уинстон Черчилль в 1912 году сказал буквально следующее, уже будучи избранным депутатом, а тот, кто рассуждает о революции, должен готовиться к гильотине. Да? Гильотине в 1912 году было 123 года, потому что Робеспьер изобрел ее как средство воспитания не в 1789, а в 1791 году. Да? То есть вот 123 года. То есть 102 года тому назад Черчилль уже хорошо понимал, к чему-то подобного рода вот события, как те, которые мы наблюдали на Майдане и вокруг него, могут привести для страны в целом. А мне думается, что Россия, ну, во всяком случае, мне хотелось бы это верить, напрямую вмешиваться в развитие событий украинских не будет, я имею в виду своими силовыми возможностями. Потому что действительно Россия является одной из четырех стран, которые гарантировали Украине территориальную целостность и безопасность. Но мне думается, что весьма не исключены, для этого уже есть определенные основания видеть такое развитие событий, весьма не исключен вариант, когда так же, как в Югославии на стороне сербов воевало огромное количество добровольцев из России, а на стороне косоваров и на стороне хорватов и босняков воевали представители исламских народов, живущих в России. Вот я не исключаю того, что то же самое может произойти на Украине. Во всяком случае, сегодня вице-премьер правительства Ростовской области заявил о том, и он же вице-премьер, который возглавляет, является атаманом войска Донского, сказал о том, что донские казаки или казаки готовы оказать помощь братьям на Украине. Вот я не исключаю того, что такого рода добровольцы, вооруженные, и не просто хорошо обученные, но и прошедшие, как говорится, обкатку в горячих точках, могут появиться на Украине.
Да, давайте дадим слово Алексею Власову, заместителю заведующего кафедры истории стран ближнего зарубежья исторического факультета МГУ. Алексей Викторович, скажите, пожалуйста, как вы считаете, то, что Россия предоставила убежище Виктору Януковичу, это дальновидный шаг? Не вызовет ли это обострение отношений с новыми властями Киева? Вам слово.
Ну, вы знаете, Беларусь предоставила убежище Курманбеку Бакиеву, и за исключением отношений между Бишкеком и Минском, и то, как мы знаем, Кыргызстан собирается вступать в таможенный союз, где уже находится Беларусь, никаких особых осложнений в международной жизни это не вызвало. Понятно, что Янукович фигура более значимая для нынешнего геополитического расклада, чем бывший президент Кыргызстана, но все же, я думаю, и в Евросоюзе, и в США отнесутся с пониманием к решению Москвы, если таковое было принято.
А как вы считаете, нужно ли отмести все подозрения в связи вот учений, которые сегодня объявлены, центральных и западных военных округов с обстановкой в Крыму и на Украине, в частности? Вам слово, Алексей Викторович.
Сугубо психологически, понятно, это часть большой игры вокруг Украины, но, скажем, формальных оснований для того, чтобы предполагать, что это есть некое давление на участников украинского, так сказать, нового украинского проекта, я думаю, что этого нет. В реал-политике и не такое возможно. Поэтому, с моей точки зрения, каких-то оснований для особых претензий к Кремлю в данном случае нет.
А как вам кажется, насколько удачной была работа нашего посла Зурабова вот в эти годы?
Вы знаете, я вообще не сторонник того, чтобы задним числом предъявлять претензии к человеку, который, по мнению некоторых, не оправдал, а по мнению других, и не собирался оправдывать надежды российской политики на украинском направлении. Если таковы претензии были, это должен был высказать первый человек в государстве. Ну и, кстати, те эксперты, которые сейчас так охотно предъявляют претензии господину Зурабову, но почему-то задним числом. Я лично считаю, что поскольку несколько раз встречался с послом на разных мероприятиях, проводимых в Харькове, в Одессе и в Киеве, он выполнял ту миссию, которая ему была поручена. Делал ли он что-то сверх этого, что необходимо было по ситуации на Украине, я не знаю. У меня нет такой информации. Это компетенции МИДа. Ну а в остальном, как говорится, фигура не хуже и не лучше тех послов, которые сейчас находятся в других странах СНГ.
Тем не менее, вам кажется, что его отозвали уже безвозвратно или что он вернется в Киев к исполнению своих прежних обязанностей?
Понимаю, вопрос это гадание по большому счету на кофейной гуще, но я думаю, что в нынешней ситуации на Украине нужны другие фигуры. Не берусь судить, кто именно это будет, но, безусловно, скажем так, нужны более пассионарные личности. Ораторы хорошие, но и, скажем так, с неким, скажем, более ярко выраженным посылом государственническим. В то время как все-таки прежний посол, он, как мне лично кажется, немножко подстраивался под окружение нынешнего президента Украины, и, видимо, в данной ситуации, конечно, это не столь уместно.
Как вам кажется, Алексей Викторович, вот возмутила ли аудиторию телевизионную та роскошь, которая была продемонстрирована на всех каналах?
Чаушеского я вспомнил. Вспомнил, да. Чаушеского.
Вот, как говорят в Одессе, я вас умоляю. Стоило бы, наверное, показать дома некоторых участников, точнее, игроков в нынешней партии, которую разыгрывают представители оппозиции и той части олигархата, которые спонсируют, чтобы понять, что это кризис, ну, я имею в виду имиджевый кризис власти, но это одновременно имиджевый кризис и той системы, которая олицетворяет и власть, и значительная часть системной украинской оппозиции. Богато, красиво и чрезвычайно оторвано от тех условий, в которых живет большая часть населения Украины. Но это не проблема лично господина Януковича.
Большое спасибо. Напомню, что это был Алексей Власов, зам заведующего кафедрой истории стран ближнего зарубежья, ИСТФАК МГУ. Давайте Тарас Черновилов спросим, испытывают ли депутаты Верховной Рады подозрения в желании России вмешаться во внутренние дела Украины?
Об этом много сегодня говорили в парламенте, но мне кажется, все-таки это очень преувеличено. Давайте не забывать. Первое. В Крыму очень много страхов. Страхов очень часто немотивированных. Очень много истерики, в том числе в частях Черноморского флота. Довольно большая истерика в ряде и региональных элит. Мы это уже слышали вот только что в дискуссии российских. Из-за этого появляется очень много действий нескоординированных. Я смотрю на те заявления, которые были от госпожи Матвиенко, от некоторых других российских политиков, они стараются понемножку стишить, уменьшить вот эту истеричность этих выступлений. Мне кажется, пусть будет это мое личное мнение, что Россия сегодня может быть заинтересована определенной дестабилизацией ситуации на территории Украины, но ни в коем случае не в крайних формах сепаратизма, которые приведут уже к отторжению определенных территорий, поскольку для России это привезет очень большие репутационные и геополитические потери. Плюс давайте не забывать, Крым очень проблемная территория. Для Украины это огромная финансовая проблема. Это на 2/3 дотированный регион, а Севастополь на 80% дотированный регион. Это с Украиной, которая имеет все-таки сухопутную связь. Что было бы в случае определенного отторжения, можно себе только представить. Но другое. Дело в том, что в Крыму разворачивалась еще совсем другая борьба, о которой как-то замалчивают и ваши гости. Это борьба между местными, очень уголовно коррумпированными элитами и навязанными Януковичем с Донецка, донецко-макеевскими, так называемыми, тоже очень уголовно коррумпированными элитами. То есть один уголовный клан приезжий выдавливал другой. На фоне этого появилось мнение, что вот объявив заявление о том, что мы поддерживаем Россию, мы идем в Россию, можно избавиться от тех, кто мешал делить то, что можно было грабить самим. И в этой ситуации... Мне кажется, значительная часть тех, кто сегодня подняли вопрос сепаратизма, он может быть снят после того, как в Верховной Раде все-таки придут к здравому смыслу, наконец-то проголосуют ряд законопроектов, в том числе и в статусе города Севастополя, чтобы им не назначали губернатора, а чтобы они сами могли избрать свою власть, а проголосуют дополнительные финансовые, экономические законопроекты по Крыму, по бюджетной системе Крыма и прочее. Я думаю, что была ошибка. То, что сейчас очень быстро отменяли действительно абсолютно антиконституционный и глупый закон о языках в Украине, он ничего не решал. В Крыму и так нет украинского языка, этот закон даже в той части там не действует, он вообще не действовал. В Крыму, по сути, одноязычие русское, несколько украинских школ на весь полуостров. Но при том всем психологически дало большой эффект. Нужно было этот закон менять, принося на смену ему совсем другой, показывая, что проблемы нет. Сейчас вот эти моменты нужно снять. То есть этими частями элит местных, которые боятся донецких, которые хотят отвоевать свои определенные внутренние права, найти дискуссию можно. Другая часть, это экстремистская часть, это бывший крымский Беркут. Он запрещен. Именно частями крымского Беркута были совершены преступления. По них они объявлены в розыск, по ним открыты уголовные дела. Очень большая часть из этих людей причастны к непосредственным убийствам, не во время столкновений. Убийствам, пыткам, демонстративным пыткам, издевательствам. Эти люди должны сидеть в тюрьме. Они избрали для себя вариант вот такого военного путча. Я знаю, что они стоят на въезде в Крым, их определенные группы. Возможно, именно они составляют ядро тех, кто захватили крымский парламент. Но извините, тут военные преступники. Преступники против человечности. По ним будет Гаагский трибунал. Я не думаю, что Россия захочет поддерживать таких людей, потому что это очень большие репутационные потери, а их поддержка ничего хорошего не сулит.
Спасибо, Тарас Вячеславович. Спасибо. Давайте послушаем польского журналиста Зигмунда Дзинчаловского, который считает, что украинцы одержали только первую победу над режимом Януковича.
Здесь, в Польше, конечно, мы очень внимательно следим за ситуацией в Украине. И все польские СМИ, и политики, и публицисты, и эксперты, политологи. Только ленивые, только у ленивых нет своей точки зрения о событиях в Украине. Это все понятно, потому что все эти события разворачиваются в стране, с которой у нас, собственно, совместная граница. И контакты между Польшей и Украиной довольно тесные. То есть здесь в Польше работает очень много украинцев. Поэтому как будут развиваться там события, вот это для нас тоже вопрос такой, который нас тревожит. Мы видим, что какие-то моменты, что как бы то, что украинцы говорят о перемоге, то можно сказать отчетливо, что им удалось одержать победу как бы на первом этапе. Да? То есть им удалось выгнать ненавистного им президента, который вел себя так, что его правление больше было невыносимым. Но, к сожалению, вот изгнание Януковича и лишение его властных полномочий, конечно, не решает всех проблем, которые стоят перед Украиной.
Федор Владимирович, как вы считаете, то, что крымские власти используют Беркут, вроде сегодня официально запрещенный в остальной Украине, это какой-то вызов Киеву?
Знаете, я не думаю, что это используют власти, потому что мы знаем, что правительство было в ситуации прострации, Верховный Совет Кирова был в ситуации прострации на несколько дней, и фактически там происходит такой вот реализация такой модели самоуправления, может быть, там диковатой, можно согласиться с нашими коллегами, которые вот из Киева об этом говорили. Но я повторяю, это все совершенно одного поля ягоды. Да? Ярош, который вошел в состав нынешней администрации, уголовный элемент, это совершенно очевидно, да, это нацист. И в соответствии с решением Нюрнбергского трибунала он преступник. То есть это уже по этому поводу уже состоялось судебное решение, да, поскольку международное право выше внутреннего права. На Украине, так же, как в России, мы признаем результаты Гаагского трибунала, да. А поэтому говорить о том, что где-то какие-то преступники захватили власть, увы, к сожалению, власть, и это случилось до Януковича, на Украине вообще была сильно криминализирована. И говорить, что там Порошенко, небесный ангел, да, Порошенко такой же совершенно криминализованный бизнесмен, как каким там был представителем, является представителем клана Янукович. Поэтому, увы, вот это та ситуация, в которой живет нынешняя Украина, когда фактически на смену одной банде люди, которые 3 месяца стояли на Майдане, романтики, которые начали это стояние на Майдане, те, которые потом сменили романтиков, да, привели на смену одной банды, привели другую банду, а часто просто других представителей той же самой банды, потому что тот же Порошенко воровал и вместе с Януковичем, и вместе с Кучмой или с Кучмой, по-разному ставят ударение. То есть все как бы вылетели из одного гнезда. Поэтому вот об этом на самом деле надо думать и публицистам, и вообще мыслящим людям на Украине, с моей точки зрения. Вот как выводить страну вот из этого чудовищного прорыва, когда выбор между одинаково ужасными вещами присутствует.
Давайте послушаем польского журналиста Зигмунда Дзинчаловского, который считает главной проблемой нового правительства экономическую.
Новому правительству, которое было сформировано сегодня, придется уже в ближайшем будущем принимать очень жесткие экономические меры. Но вот очень серьезные, как повышение тарифов на газ для населения. То есть это будут меры, которые ударят по карману и так не очень живущих состоятельной жизнью украинцев. Как они на это отреагируют, вот это очень серьезный вопрос. Готовы ли они будут услышать премьера Яценюка, который говорил вчера на Майдане о том, что Украину, как вот говорил Уинстон Черчилль, ждет кровь, пот и слезы. Готовы они будут с этим смириться? А вот это еще вопрос.
Федор Владимирович, как вы считаете, каким может быть основной набор фаворитов на президентской гонке, претендентов на кресло главы государства на Украине?
Ой, слово «фаворит», с моей точки зрения, здесь не очень подходит, да, потому что фаворит все-таки это тот, который является каким-то вот преимущественным, да, то есть вот по крайней мере, обещает что-то спасительное, да, для людей. Вот здесь я вижу, да, ну что, ну, Кличко, боксер, понятно, да, что человек с определенными нарушениями мозгового кровообращения, что сказывается и на психологии человека, и на в манере его мышления, это известно, как бы это медицинские показатели. Ничего не сделаешь, я не хочу ничего сказать о нем лично, это просто все, этим страдают все боксеры во всем мире. Да? Порошенко, я его уже охарактеризовал, да. То есть вот это тоже криминальный олигарх, в общем, по сути, своей бандит. Ну, Яценюк баллотироваться не будет, о нем говорить не будем, да. Бывший уже теперь, подавший вчера в отставку, чтобы идти, включиться в президентскую гонку, губернатор Харьковской области, ну, тоже представитель того же самого Януковичского клана. Да, причем яркий представитель. Наверное, еще много о нем узнаем в ходе избирательной кампании, но, во всяком случае, то, что мы о нем знаем до сих пор, показывает его как весьма активного представителя вот этих вот самых людей, о которых наши коллеги с Украины сейчас рассказывали, как они там отбирали чужие бизнесы там и так далее. Да? Вот, то есть я пока, знаете, как хочется, как в том известном фильме, да, огласите весь список, пожалуйста. Может, там кто-то появится. Может, будет какой-то луч света в темном царстве. Но пока, я повторяю, я просто меня шокирует то, что люди, в том числе вполне искренние и стремящиеся там к лучшим образцам демократии, на самом деле сажают себе на шею вместо одного бандита другого бандита. Пока вот все развивается вот таким образом. И в этом смысле тут вот тоже там были рассуждения там о европейском выборе там и так далее. Вот тоже я хочу процитировать Черчилля. В 1941 году мы не можем подозревать Черчилля в антиамериканских настроениях, особенно в 1941 году. Да? Вот смотрите, что он сказал. Этой войны никогда бы не было, если бы мы, внимание, под влиянием Америки и современных веяний не изгнали бы из Австрии Габсбургов, а из Германии Гогенцоллернов. То есть он имел в виду итоги Первой мировой войны. Да? То есть говорил, этой войны, то есть этой Второй мировой, никогда бы не было. Понятное дело, он имел в виду, что там американцы занимались какими-то интригами или так далее. Да? Но он имел в виду вот это вот обаяние американской модели. Да? То есть вот разделение властей, вот демократия, самостоятельность штатов внутри единого государства там, и так далее, и так далее. То есть вот это он имел в виду. И, к сожалению, я должен сказать, что сейчас это тоже сыграло вот свою очень негативную роль. Такое упрощенное понимание европейских ценностей. С другой стороны, Запад, и вот это тоже, очень, между прочим, новый и очень тяжелый, а может быть даже и страшный фактор. Поддержав людей, фактически поддержав людей типа Тигнибока, которого изгнали даже из национал-социалистического интернационала, да, за радикализм позиции, типа Яроша, фактически утратил всякое моральное право высказываться даже, да, давать какие-то рекомендации, потому что должно происходить на Украине, в России, еще где бы то ни было. Потому что это есть полное и циничное пренебрежение теми самыми европейскими ценностями, о которых нам говорили предыдущие 25 лет. Да, потому что какие могут быть права человека, когда в Совете Безопасности заседает нацист? Когда в парламенте заседает откровенный нацист? У меня в связи с этим, скажем, к Тигнибоку только один вопрос. Когда он предлагал утопить жидов в крови москалей, он что, собирался сделать харакири? У него одна бабушка еврейка, другая русская. Да? Его предшественник Шикельгрубер, которого именуют Гитлером обычно, да, он, по крайней мере, не призывал уничтожить австрияков, утопить австрияков в крови жидов, да, в крови евреев. Да? То есть он ненавидел евреев, но к австрийцам, которые составляют вторую часть его этнической принадлежности, не испытывал никакой ненависти. То есть, вот, понимаете, это люди просто неадекватные, не говоря уже там о всем остальном. Поэтому что теперь? Понимаете, у Запада нет никаких, не осталось никаких козырей на руках. Да, вот вы говорите там, вот хорошо ли, что принесли Янукович. Мне, например, конечно, грустно, что мой родной Дон, да, как я шучу, в декабре, каждым декабрем я вслед за своим двоюродным дедом ухожу на Дон. Да, мой дед в декабре 17-го года из Москвы ушел на Дон, чтобы воевать за будущее свободной России. Да, так вот, что он является прибежищем, ну, мягко говоря, не лучших персонажей в современной истории, да? А ну, с другой стороны, а что Запад на это сможет сказать? Вот после того, как он растоптал собственные принципы, собственные основы, поддерживая вот этих вот замечательных людей на украинском Майдане.
Давайте послушаем Зиуна Дзинчаловскую, который считает важной проблемой совместить профессиональную политику и Майдан.
Наблюдая за ситуацией в Украине, видим еще очередной вопрос. Это вопрос такой особой демократии, которая сформировалась сейчас в Украине. Вот есть какие-то вопросы довольно сложные, политические, которые как бы нужны решать профессиональной политике, и это их работа. Нельзя же с каждым вопросом обращаться к Майдану, который будет базироваться в центре Киева и рассматривать каждое решение, которое будут принимать по отдельности все украинские министры. Это непосредственно демократия, она работает лишь в одной стране в настоящее время, в Европе, в Швейцарии, а то и в двух кантонах, где там население собирается, голосует, и вот эти решения потом исполняются. Но вот этот вопрос Майдана, как контрольного органа, который должен будет одобрять основные решения правительства, и как это будет выглядеть в реальной жизни, нас это тоже тревожит.
Тарасу Черноёлову...
Несправедливо тревожит.
Да, конечно.
Прочим.
Тарас Вячеславович, как по-вашему, кто... фавориты будущей президентской кампании на сегодняшний день? Вам слово.
Знаете, я только делаю маленький отступ, наверное, я сделаю свою репризу и буду ходить в дискуссии, потому что некоторые вещи, которые я слушаю, меня просто поражают. Это что-то очень уж пещерное. О каких-то фашистах, националистах, которые на БТРах разъезжают по Киеву. Слушайте, люди, приедьте в Киев и просто посмотрите. Я не симпатик там националистических движений, но я раз сегодня встречался с послом Израиля и представлял свою позицию и доктрину. Кстати, человек родился в русскоязычном городе Днепродзержинске, и половина кабы-сектора русскоговорящие ребята, и они представили свою позицию, никакой ксенофобии, абсолютно спокойно. Тягнебок определеннейший, самый обыкновеннейший популист, и ничего более, и никаких там фашистов у нас же, к счастью,
нет. Почему-то посольство Израиля сделало заявление по поводу Тягнебока.
А влияние Майдана на принятие решений? Майдан требовал, мы получили эту победу, а не политики. Вы должны к нам прислушаться и контрольные органы создать на основании тех людей, которые прошли проверку. Эти люди на Майдане и родились. Они несколько лет занимаются контролем власти. Они занимаются антикоррупционной деятельностью очень многие годы, и очень плодородно, и очень умело. И эти люди включены в правительственные определенные структуры и будут там работать. Майдан — это определенный фактор, которого политики должны бояться, потому что в Украине, Украина не Россия, в Украине народ имеет слово. А что касается президента и будущих выборов, роль президента теперь намного ниже, намного слабее. Есть большая вероятность, что президентом может стать Виталий Кличко, который будет довольно обвиняющей фигурой. Он не принадлежит к радикальным политикам. Он воспринимается хорошо и на Западе, и на Востоке Украины, и, по-моему, и в Европе, и в России. Так что я думаю, что здесь все налаживается. Давайте не делать истерических заявлений, потому что в Украине понемножку налаживается жизнь. Нам нужно определить определенный хаос и экономические ужасные ситуации, поскольку страна действительно разворована, с одной стороны. И с другой стороны, нам нужно наладить нормальные отношения с Россией, потому что крымский вопрос... Вот не украинско-российский вопрос, это вопрос самих проблем Крыма. Они в первую очередь между собой разберутся, мы им немножко поможем. Если найдем общий язык с Россией, и вместе поможем. Я думаю, будет лучше для всех.
Давайте послушаем Зигмунда Денчаловского, который также считает самой острой проблемой судьбу Крыма.
Конечно, вопрос крымского сепаратизма или там вот конфликта вокруг Крыма, если мягче это назвать, он тоже тревожный. Мы, конечно, надеемся здесь, и польские эксперты говорят о том, что они все-таки не думают, что Владимир Владимирович Путин не понимает всех возможных последствий, которые ожидают России в случае военного вмешательства. Украина – это не Грузия. Украина – это страна с населением под 50 миллионов. У ней армия 200 тысяч человек, вооруженных 200 тысяч человек. А еще представьте себе, что когда начнется партизанская война, то кавказские проблемы покажутся вот какой-то ерундой по сравнению с ними. Но, понимаете, вот эти события, которые разворачиваются в Крыму сейчас, они идут по какой-то инерции очень быстро, там есть люди заинтересованы, чтобы раскачивать эту ситуацию. И очень боимся, чтобы не произошло какое-то стечение обстоятельств, которое ускорит вот тем событий, и они приведут к какому-то большому несчастью.
Как вы считаете, Федор Владимирович, западные державы и дипломатии хотят предостеречь Кремль от спонтанных решений военных в Крыму?
Нет, я не думаю, что в Крыму будут военные решения. Но мне хотелось бы все-таки отреагировать на включение нашего
Тараса Черноёлова
из Киева, потому что, честно говоря, Ну, уж кто бы говорил бы, да, там он говорит, что там какие-то истеричные нотки, ну, у кого-то услышал, не знаю у кого, но на самом деле в истерику впал он сам, потому что что он сказал, пещерные какие-то там взгляды и что-то такое, вот это, такая лексика является признаком истерики вообще-то. Ну, уж не говоря о том, что его первое включение по поводу происходящего в Крыму было абсолютно истеричным. Потому что если признавать нормальным то, что происходило в Киеве, так, ну, такое же нормальное происходит в Крыму. Ну, почему? Что ж там ужасного-то? Ничего ужасного. В Киеве с автоматами, значит, вот шли на парламент и в Крыму, в Симферополе идут с автоматами и входят в парламент. Нормально. Тогда если одно нормально, то и второе нормально. Что уж тут делать-то? Зачем же так вот по-разному оценивать ситуацию? Но не говоря уже о том, что я лично смотрю западные телеканалы, да, там CNN, да, там я смотрю западные ленты западных информационных агентств. Значит, я видел кадры БТРов разъезжающих или БМРД разъезжающих по Киеву вот сразу после бегства Януковича, да? По западным телеканалам. То есть в данном случае, мне кажется, что наш коллега просто еще и лукавит, потому что или он не профессионал, если он не видел этих кадров, либо он лукавит, то есть он считает нас с вами глупее самого себя, да, что тоже на самом деле является и показанием, как бы, признаком истеричности и некорректности ведения дискуссии, потому что если вы ведете дискуссию некорректно, значит, вы и поддаетесь эмоциям. Поэтому я-то в данном случае просто ориентируюсь на то, что зафиксировано вполне благожелательными операторами, вполне благожелательных средств массовой информации, западных, благожелательных по отношению к нынешнему руководству. Да? Опять же, о том же самом Тегнебоке. Я недавно подал реплику о том, что был протест заявлен со стороны израильского правительства через посла Израиля, да, по поводу того, что Тегнебок вошел в состав парламента вот на тех выборах, и по поводу его заявлений, которые он там делает, и так далее. Поэтому, ну, помилуйся, опять же, ну, это же все опубликовано, это же все известно. Причем тут какие-то там, я не знаю, оценки эмоциональные, ну, как бы, ну, вам не нравится, что так говорят об этих людях, да? Ну, хорошо, ну, вам не нравится заявление, которое делал Ярош на Майдане, но они же тоже средствами массовой информации растиражированы, в том числе и западными. Поэтому как его не считать нацистом после того, что он говорил с трибуны Майдана?
Знаете, а как вы оцениваете вот мнение Тараса Черновила о преимуществах Кличко как претендента на
победу? Ну, я повторяю, ну, боксер не создан для того, чтобы быть президентом, понимаете? Это действительно нонсенс. Это в очередной раз, если считать его преимущественным кандидатом, это в очередной раз оттеняет трагедию современной Украины. Если вот это оптимальный выбор, пусть даже при всех сокращенных полномочиях.
С нами на связь вышел Валерий Балаян, режиссер, уроженец Крыма. Валерий Вазгенович, какая сейчас обстановка на полуострове? Я знаю, вы оттуда только что выехали. Вам слово.
Я оттуда выехал уже. Вот. Но утром была очень тревожная обстановка. Я, к сожалению, не знаю последних новостей, потому что я в дороге. Но утром была действительно в Симферополе очень напряженная обстановка. Значит, вот этот квартал, который... внутри которого находится Верховная Рада Крыма и Совет Министров, он был оцеплен милицией, туда никого не пускали. Городские власти, значит, отменили все школьные занятия. Вот. И никому было непонятно, что это за люди, откуда они взялись. Ну, разные слухи были о том, что вроде бы они приехали на машинах с военными номерами, но эта информация, вот, подтверждения я не услышал. И кто эти люди, вот, в общем-то, было непонятно. Вот такая была обстановка утром.
Давайте послушаем мнение Зигмунда Денчаловского, который считает, что Запад не останется безучастным к вмешательству России в дела Украины.
Вторжение России в Украину, вот любое, то есть, вы знаете, вы же не обязательно, что там поедет сразу, вот поедут какие-то вот подразделения российской армии, а там опять могут оказаться, могут воевать там какие-то люди в неопознанной форме, без опознавательных знаков и так далее, и так далее. Но я бы, скорее всего, думал, что предполагал, что Запад окажет сопротивление. Я не думаю, что это будет какое-то военное вторжение НАТО, но последствия для России будут очень серьезные. То есть это будет исключение там России как полноправного члена восьмерки. Это может быть вопрос санкций, которые приведут к замораживанию вкладов, замораживанию банковских счетов русской элиты. Это могут быть очень серьезные, тяжелые политические последствия. И это будет усиленное давление Запада в тех точках, в которых России как бы удавалось играть значительную политическую роль. Возьмем в Сирии, да, теперь у Запада вот руки повязаны позиции России, но если появится новый поликонфликт, то тогда у Запада руки будут развязаны, приступить к более жесткому давлению по сирийскому вопросу. То есть мне кажется, что для России цена какого-то возможного, это не Грузия, это Украина, это другие масштабы. Это, на мой взгляд, это такой путь, который может принести самой России очень много вреда и такие вот очень вплоть до разрушения там, страны или тоже каких-то глубоких потрясений. И Запад не будет смотреть на любое вот такое военное вторжение в Украине, не будет смотреть, как бы закрывая глаза и делая вид, что он этого не замечает.
Федор Владимирович, да,
я
вам слово.
Просто хотел бы сказать, что вот эти вот маневры, которые объявлены, или внезапные проверки, которые объявлены, с моей точки зрения, есть на самом деле предупреждение Западу. Потому что мне кажется, что наш политический класс, он тоже демонизирует позицию Запада в этом смысле и опасается того, что Запад может какие-то свои вооруженные структуры переместить на Украину, и вот эти вот действия, которые сейчас предприняты, они как бы должны предупредить Запад, что нет, вот и вы не входите на Украину там, не присылайте там никаких советников, никого не присылайте вообще, как бы, да, потому что если вы будете так делать, то и мы можем что-то такое предпринять. Но я повторяю, я считаю, что все-таки наше руководство достаточно разумно и напрямую никаких военных подразделений наших на Украине не окажется. Хотя, повторяю, даже югославский вариант, когда будут добровольцы, а это очень реально, само по себе может иметь очень тяжелые последствия.
Валерию Балаяну слово. Как по-вашему, собираются ли вот представители русской общины обратиться за помощью к Кремлю, призвав военные силы на территорию Крыма? Вам слово, Валерий Вацгенович.
Ну, вы знаете, я вот слушаю, что, значит, вводить войска, и как бы про себя внутренне улыбаюсь, потому что их не надо вводить. Они там стоят, и они по всему полуострову. Я вот вчера...
Они себя защищают.
Базирование флота, оно, в общем-то, повсюду, начиная там от Хачи, от Севастополя до Феодосии, до Судака. Поэтому и Гвардейского, где находится рядом с Симферополем, где находится аэродром. Поэтому вводить ничего не надо. Надо дать команду и все. Вот. Что касается причин, я, к сожалению, вот вынужден констатировать, что одной из, я бы сказал, катастрофических ошибок новой власти была вот эта поспешная отмена языкового закона, регионального языка. Это в Крыму очень болезненный вопрос. Это вызвало, конечно, мгновенно такой взрыв, потому что нельзя было такую глупую ошибку делать, то есть второй раз наступать на те же самые грабли, которые наступил Ющенко. Вот. В Финляндии прекрасно существует и шведский язык, и финский. Надо было просто, если в Европу стремимся, да, вот все, вот брать за пример цивилизованные страны. И мне кажется, худшие услуги новой власти никто не мог оказать, как тот, кто подсказал вот сделать такую глупость. Знаете, надо было обратиться к экспертам, есть депутаты, есть там Владимир Куницын, политик крымский, если неизвестно, есть генерал Москаль, который хорошо знает Крым. Почему они, значит, к ним не обратились и почему, значит, вот так поспешно это сделали, Вот. И люди совершенно не понимают, особенно севастопольцы, им кажется, что их заставят всех говорить на украинском, что будут преследовать русских. Все это вот в вакууме информационном из Киева раздувается и вот вызвало, как мне кажется, вот такой катализатор этих событий был вот эта глупость, с моей точки зрения, которую сделали.
Спасибо большое, Валерий. Вот
и... Да, я хочу сказать только, что тоже надо же понимать, что когда мы говорим о возможности вмешательства военного в России, то есть не идет о базах и частях, которые только в Крыму расквартированы, да? Потому что главное, чтобы они защищали сами себя, да, чтобы как бы на них не было нападения.
Да.
А вот если они выйдут оттуда, да, то, опять же, тогда надо будет выйти из Крыма и попасть в Новороссию. То есть это все равно будет определенного рода ввод. Я думаю, что такого не будет.
Спасибо на помощь, что, да, Федор Вадимович Щелко, идея Богуси в нашей студии, обсуждали ситуацию в Крыму. Но она ходила свободно, звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Михаил Косторов. Спасибо.